Смех радужной струйкой журчал за плечами Джейми. В солнечных лучах жужжали пчелы. Питер, хохоча и широко раскинув руки, перескакивал через гниющие стволы. У меня развязались шнурки. Я ощущал, как городок за нашими спинами исчезает в тумане. Во мне росла смутная тревога. «Питер! Джейми! Подождите! Стойте!» Моросящий звук проникал сквозь лес, нарастал и опадал, как волны, с каждым разом подступая ближе. Он был уже в ветвях над головой и в траве под ногами, быстрый, мелкий, вездесущий. По спине прошел мороз. «Это дождь», — говорил я себе, пытаясь сохранить остатки разума. «Просто дождь», но не чувствовал никаких капель. В глубине чаще что-то вскрикнуло, заверещало. Дикий, бессмысленный звук. «Давай, Адам, быстрее! Быстрее!» Тьма передо мной шевелилась и сгущалась. В листьях что-то закипало, словно через лес несся мощный порыв ветра. Я вспомнил про свой фонарь. Пытался включить, но пальцы судорожно стиснули его в руке. Золотая паутинка дернулась и напряглась. Что-то дышало на противоположной стороне поляны. Что-то огромное. Скользить вниз, по берегу реки, пока не остановишься. Над водой склонились ивы. Солнце разбито зеркалом ручья на сотни маленьких осколков и режет, дурманит, слепит. Глаза. Золотые, мохнатые, как у филина. Я бежал, вырвался из обхватившего меня спального мешка и пулей рванул в лес, подальше от полянки. Колючки впивались мне в волосы и ноги. Над ухом кто-то громко хлопал крыльями. Со всего маху я налетел на ствол и со стоном отскочил. Под ногами путались мелкие ямки и бугры. Я не мог бежать быстро, увязал в тягучей, хватавшей меня за ноги траве, и это было кошмарно. Плеть плюща хлестнула по лицу, и, кажется, я закричал. Я знал, что уже никогда не выберусь из леса. На поляне найдут только мой спальный мешок. На миг перед глазами вспыхнула яркая картинка. Кэсси в красном джемпере стоит на краю полянки. Под ногами хрустят сухие листья, рука в резиновой перчатке трогает скомканную ткань. И больше ничего. Навеки. Навсегда. Потом я увидел острый ноготь месяца в рваных облаках и сообразил, что это уже поле. Земля расползалась под ногами. Они ехали в разные стороны. Я споткнулся, замахал руками, шарахнулся ногой обо что-то каменное, в последний момент удержал равновесие и заковылял дальше. Кто-то громко дышал у меня над ухом. Вероятно, я сам. Как все детективы, я считал себя охотником. Привык гнаться, а не убегать. Мне не приходило в голову, что кто-то может охотиться за мной. Мой белый ленд-ровер выплыл из темноты, как сияющее видение спасения и счастья. Я открыл дверь со второй или третьей попытки, уронил ключи и стал в панике шарить среди листьев и травы, уверенный, что никогда не найду их, в ужасе оглядываясь через плечо, как вдруг вспомнил, что фонарь у меня в руке. Наконец я забрался внутрь, крепко ударившись локтем о руль, и закрыл все дверцы, тяжело дыша и обливаясь потом. Меня так трясло, что я не мог вести машину. Боялся, что не сумею тронуться с места, не свалившись в какую-нибудь канаву. С большим трудом я достал сигарету и закурил. Мне до смерти хотелось выпить чего-нибудь крепкого или затянуться хорошей самокруткой. Джинсы на коленях были заляпаны грязью, хотя я не падал. Когда пальцы перестали трястись, я набрал номер Кэсси. Было уже далеко за полночь, но она ответила после второго сигнала бодрым голосом: «Привет, как дела?» На мгновение мне показалось, что я не смогу говорить. «Ты где?» Только недавно вернулась домой. Мы с Эммой и Сьюзен ходили в кино. Затем поужинали в Трокадеро, и ты не поверишь, там было самое лучшее вино, какое я когда-либо пробовала. Нас пытались подцепить трое парней. Сьюзен сказала, что они актеры и играли в сериале про врачей. Она была навеселе. «Кэсси», — перебил я, — «я в Нокнере, на раскопках». Маленькая пауза. Затем Кэсси произнесла: «Хочешь, чтобы я тебя забрала?» «Да, пожалуйста». Лишь теперь до меня дошло, зачем я ей звоню. «Хорошо, до встречи». Она повесила трубку. Ее не было целую вечность. Я уже начал представлять самые жуткие сцены, как Кэсси на всем ходу влетает в огромный грузовик, как у нее лопается шина, ее похищают торговцы живым товаром. Я вытащил пистолет и положил на колени. Мне хватило ума не спускать предохранитель. Сигареты летели одна за другой. В салоне стоял густой дым, и у меня слезились глаза. Снаружи постоянно что-то скреблось и шевелилось. Громко хрустели ветки. С бьющимся сердцем я сжимал в руке пистолет и вертел головой, ожидая увидеть в окне злобно смеющееся лицо. Но там никого не было. Наконец я включил в салоне свет, но сразу почувствовал себя уязвимым, как дикарь, на костер которого со всех сторон сбегаются чудовища, и поспешил погасить лампу. Вскоре услышал шум мотороллера и увидел луч света, скользнувший по холму. Я убрал пистолет в кобуру и заранее открыл дверцу. Не хотелось, чтобы Кэсси заметила, как долго я с этим вожусь. После кромешной тьмы ее фары казались ослепительно яркими и нереальными. Она затормозила на дороге, поставила скутер на подпорку и крикнула: «Эй!» «Привет!» — отозвался я, выкарабкиваясь из машины. Ноги у меня онемели. Все это время я конвульсивно вжимал их в пол. «Спасибо!» «Не за что, я все равно не спала!» После быстрой езды у Кэсси раскраснелось лицо и разгорелись глаза. Подойдя ближе, я ощутил, как от нее веет дорожной свежестью. Она сняла со спины рюкзак и достала запасной шлем. «Держи!» Потом в шлеме я не слышал ничего, кроме урчания мотора и ударов собственного сердца. Холодный ночной воздух обтекал меня, как вода. Огни автомобилей и неоновые вывески мелькали мимо, оставляя влажный шлейф. Я сжимал в руках крепкое тело Кэсси, чувствуя, как оно напрягается, когда она переключала скорость или наклонялась на поворотах. Мне казалось, что скутер скользит по воздуху где-то высоко в небе, и я хотел, чтобы эта дорога никогда не кончалась, и мы мчались по ней всю ночь, как по одной из тех широких американских автострад, которые возникают ниоткуда и уходят в никуда. Когда я позвонил Кэсси, она читала книгу. Диван был разложен. Постельное белье громоздилось в изголовье вместе с грозовым перевалом и скомканной футболкой. На кофейном столике лежали материалы следствия. Мне бросилось в глаза увеличенное фото отпечатков на шее Кэти. А на стуле висела нарядная одежда Кэсси, алый топ с золотой отделкой и узкие джинсы. Круглая лампа бросала на все это мягкий и уютный свет. «Когда ты в последний раз ел?» — поинтересовалась Кэсси. — Я забыл про сэндвичи, оставшиеся в лесу. Наверное, там же, где спальный мешок и термос. Я решил забрать их утром, когда съезжу за машиной. При мысли об этом у меня по спине побежали мурашки. — Не знаю, — пробормотал я. Кэсси сунула мне бокал и бутылку бренди. — Выпей, пока я что-нибудь приготовлю. Как насчет тостов с яйцом? Мы оба не любили бренди, но я понимал, что сейчас мне необходимо выпить. «Да, спасибо», — отозвался я. Я присел на краешек дивана. Убирать с него вещи казалось мне непосильным трудом, и минуту смотрел на бутылку, прежде чем сообразил, что надо делать. Опрокинув бокал, я закашлялся и почувствовал, как жидкость огнем пошла по жилам. У меня соднило язык. Похоже, я его прикусил. Плеснул себе еще бренди и выпил уже не торопясь. Кэсси носилась по кухне, открывая одной рукой холодильник, другой роясь в шкафчике и при этом успевая бедром закрыть какой-то ящик. Включила музыку. «Ковбой Джанкис». Медленный, успокаивающий кантри-блюз. Раньше эти ребята мне нравились, но теперь в их басах чудилось что-то сомнительное. Какие-то неожиданные шепоты и крики, странная россыпь барабанной дроби. «Можно ее выключить?» — попросил я, — «если ты не против». Кэсси отвернулась от сковороды и взглянула на меня, подняв деревянную ложку. «Конечно», — ответила она после паузы. Кэсси выключила стереосистему и принесла мне тост, водрузив на него нарезанные яйца. «Ешь!» Уловив запах, я сразу понял, что зверски голоден.